Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа пасхальные поздравления священнослужителей наших постоянных авторов. Литературные странички. Радио «Радонеж» вы услышите главу «Пасха» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», читает Екатерина Краснобаева. А в завершении программы прозвучит четвертая передача из авторского цикла профессора Александра Николаевича Ужанкова «Спасение по домострою».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великая Пасха». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 17 по 23 апреля в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка-ярмарка «Москва православная». На ней представлены работы иконописных мастерских и изделия мастеров народных промыслов России, монастырские изделия, продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки-ярмарки, а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Телефон 8-495-785-97-87. Внимание, жители Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 25 по 29 апреля в выставочный центр «Михайловский манеж», где пройдет 7-я всероссийская выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Адрес: Санкт-Петербург, Манежная площадь, 2. Телефон 8-812-320-80-95. В рамках выставки состоится презентация новой книги Натальи Евгеньевны Сухининой «Полет одуванчика». Автор с удовольствием подпишет свои книги в павильоне «Радио Радонеж», номер павильона 4113. Ждем вас с 25 по 29 апреля в Михайловском манеже. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Центральный дом ученых на концерт Татьяны Петровой, который состоится 27 апреля в 18:30. В программе «Горит свеча» прозвучат романсы, народные песни, песни 70-х и 80-х годов. Билеты в кассу Центрального дома ученых по адресу улица Пречистенка, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская. Телефон для справок 8-499-766-95-94.
Thank you.
дорогие братья и сестры, примите пасхальное поздравление от протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Христос воскресе! Благочестивых слушателей радиостанции «Радонеж» от души поздравляю с Пасхой Христовой. Это Пасха Господня удивительная. По всей столице храмы были переполнены. В наш храм тоже пришло очень много народа, и приходили люди своими семьями прикоснуться к великой радости и к святыне, которую только дает храм Господень. Просвещение, как внешнее, так и внутреннее освящение, мы получаем только через Церковь Божию. В эти святые дни действительно пришло очень много людей. И несмотря на то, что сейчас очень тяжелое время, несмотря на то, что развязана большая агрессия против церкви, люди понимают, что церковь, русская православная церковь, единственный спасительный источник, который утверждает нас в этой жизни, который помогает нам и который приобщает нас к небу и к воскресшему Господу. Поэтому, наверное, такая реакция на всю хулу, которая сейчас развязана против Церкви Божией, и была эта Святая Пасха, показала, что очень много людей хотят прикоснуться к этой великой радости и к святыне. Мне бы всем вам сегодня хотелось пожелать стойкости в вере, отстаивания наших христианских позиций, быть со своей матерью Русской Православной Церковью, поддерживать духовенство, поддерживать священноначалие нашего святейшего патриарха Кирилла и, конечно же, всем вам, дорогие мои, пасхальной радости. Пусть эта Пасха будет для вас утешительной. Вы знаете, как и на Рождество Христово, так и на Пасху совершаются великие чудеса. Чудо – это ничто иное, как ответ на молитву верующего человека. И поэтому в пасхальные дни совершается что-то удивительное и желанное для каждого из нас. Поэтому, дорогие мои, если есть возможность, обязательно походите на крестные хода. Позвоните в своих приходских колокольнях, во все колокола. И попросите при этом у Бога то, что вы очень хотите. И Господь обязательно откликнется на вашу усердную молитву. Просветить ваше замечательное христианское сердце. И вы почувствуете радость Пасхи Господней не только в этом прекрасном, замечательном мире, но и в своем глубоком, верующем христианском сердце. Еще раз, дорогие мои, поздравляю с Пасхой Господней. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, пасхальное поздравление с другого конца нашей Родины, из Забайкалья, где в городе Шилка служит протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Запись по телефону.
Христос воскресе! Сердечно благодарю и поздравляю всех, кто принял участие с нами в нашем чудном празднике. В этом году Пасха была как-то необыкновенная, и мы с дочерью сидели, потом думали, она говорит, вот такая Пасха была, наверное, только первый раз, когда мы поехали в Северный храм за 700 километров, и у нас такая была чудная, радостная Пасха, валил снег. В этом году какая-то такая похожая Пасха получилась, необыкновенно радостная. Вот мы служим-то в нижнем пределе сейчас, верхний предел в ремонте находится, и у нас катастрофически не хватало места. Был полный храм, полная улица, крестный ход обошел храм, а люди еще выходили, ну, Господи, помилуй, откуда же они там берутся-то все, как они там поместились все. И вот у нас все дети, когда приходят в храм, для них специально на воне выкладывают вещи, раскладывают, шубы там, одеяла какие-то, и кто засыпает из детей маленьких, они прям там раскладываются. И так потешно получилось, что приходится выходить на Амвон кадить всех, передвигаться уже не получается. Центр с Амвона покадить, потому что кругом малышня, это тоже не забывается. И мои дети даже вспоминают, как они в детстве были маленькие, сейчас они все на первости уже, прислуживают или в алтаре, а когда они были маленькие, они тоже там в амвоне размещались, и так было все таинственно, так здорово. И чувствовалось, что не мы одни здесь в далекой ссылке справляем Пасху. Накануне Пасхи матушке пришло целая груда всяких посылок, и столько подарков было, завален весь дом подарков, все дети в подарках, и все приходские дети в подарках. И все какое-то необыкновенно общее получилось. Вот мы так, там далекие какие-то люди подумали о том, что кому-то там в Пасху надо что-то подарить, оттуда все прислать. И мы, и они, все это связалось воедино. И было замечательно, изумительно, прекрасно. Прям Пасха такая. Ну и до сих пор она продолжается, спасибо Господи. На детской деревне у нас, милостью Божией, началась стройка. Часовню Всей иконы Божьей Матери, воспитание возвели уже под купольную часть. И начинаем монтаж перекрытия первого и начинаем монтировать колокольню. Будем ставить купол уже. Рассчитываем, если такими темпами начали, то рассчитываем в этом году уже служить литургии в этом храме. Маленьком, но уже храме. На самой территории детской деревни уже дома начинают возводить. На два дома заготовили материалы и начинают монтаж цокольной ее части. Ну и надеются к концу лета возвести уже два дома как минимум. У нас лето коротенькое, поэтому за это лето нужно умудриться не только заготовить строительный материал, мы же его сами производим, сами делаем пенобетонные блоки, сами делаем облицовочную плитку, сами делаем плитку на укладку поверхности, вазы сами льем. Не только это успеть сделать, но еще все это все успеть уложить. Строим вовсю. Надеемся с Божьей помощью закончить хотя бы треть детской деревни в этом году. Благодарю также всех, кто принял участие в том, чтобы дать нам возможность строить эту деревню. Всех, кто помогает на сегодняшний день. Большое количество людей. Всех, всех их молитвенно помним. И дети их поминают регулярно. И сугубая память о тех людях, которые дают нам возможность все-таки не останавливаться на своих идеях, а все-таки реализовывать ее в бетоне, в камнях, в зданиях. Вот, поэтому и та идея, которая развернулась вокруг иконы Божьей Матери воспитания, даже тот храм, то местечко, которое будет будущим пристанищем для большого количества детей. И я надеюсь, что будут альтернативы формы воспитания, которые существуют на сегодняшний день, и заменят когда-нибудь все детские дома, чтобы дети не жили в детских домах, а все-таки у каждого ребенка была своя мама, свой папа. Поэтому благодарю всех сердечно еще раз. Христос воскресе. И надеюсь, что такая Пасха радостная, чудная была не только у нас в Шилке, во всем мире. Спасибо, Господи. Христос воскресе.
Главу из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» читает Екатерина Краснобаева.
Пасха. Пост уже на исходе. Идет весна. Прошумели скворцы над садом, слыхал их кучер, а на 40 мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой. Глядят из сухарницы в остроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на крестопоклонные маковые кресты, и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняясь с палкой за утками, заморщится и крикнет: «Косого сюда позвать!» Василий Васильевич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает. Но ругайтесь, и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться. Старший приказчик-то я лишь что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять? Сколько разов засыпался, оглядывает Василий Васильевич лужу, словно впервые видит, и навозом заваливал, и щебнем сколько трамбовал, а ей ничего не делается, сосет и еще пуще станет, из-под себя, что ли, напущает. Спокон веку она такая топлая. Да, ну ничего, склет пообсохнет, и уткам природа есть. Отец поглядит на лужу, махнет рукой. Кончили воску льда, зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи, веяло от них морозом, саживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы с обернутыми в мешок ногами, а то споей изгадишь, скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила. Похоронили ледок, шабаш, до самой весны не встанет. Им поднесли по шкалику, они покрякали, хороша, крепше ледок скипится. Прошел квартальный, велел мостовую к Пасхе сколоть под пыль. Тукают в лед кирками, долгат ломами до камушка. А вот уж и первая пролетка, бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь-извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым веселым стуком. В кухне под лестницей сидит гусыня злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и сгибает шею, хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха. Принесли из амбара паука круглую щетку на шестики, обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими, кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон, на золотых колечках, на алых ленточках, сахарные, атласные, в булочных, белые колпачки на окнах с буковками «Х» и «В». Даже наш Воронин, у которого крысы в квашне ночуют, и тот выставил грязную картонку. Принимаются заказы на куличи и пасхи, и греческие бабы. Бабы, и почему-то греческие. Василий Васильевич принес целое ведро живой рыбы, пескариков, налимов, сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал. «Ну, брат, прошла Москва, река наша, плоты погнали!» И покрутил за щечку. Василий Васильевич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли. «Будь покоен, подчаливаем к Пасхе под Симновым будут. Сейчас прямо из кабака, вижу, никак нет, из этого, из-под Звенигорода. 5 дён на воде, 30 гонок березняку, 20 сосны, елки на крылах летят, и барки с лесом, и...» А у Поленова 17 гонок вдрызг расколотило в россыпь, а при моем глазе у меня рубята природные жизренцы. Отец доволен. Пасха будет спокойная. В прошлом году за утренню на реке встречали. С Кремлем бы не подгадить. Хватит у нас стаканчиков. Тыщенок 10 набрался, доберу. Сал на заливку куплено, иллюминацию в 3 дня облепортуемся. А как в приходе прикажетесь? Прихожане лет все обижались, иллюминации не было. На лодках народ спасали под Дорогомиловым, не до иллюминации. Нынешнюю Пасху за 2 справим. Говорят про щиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки, про какие-то смолянки и зажигательные нитки. Истечение народа будет, приман к нашему приходу. Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо, ну, понимаешь... Красно ему за глаза. «Пожару не наделаем», — весело говорит Василий Васильевич. «Запущать так уж запущать!» «Думаю, вот что. Крест на кумполе кубастиками бапунцовыми. Помаясь, сожгем-с. Высоконько только. Да для божьего дела с вас даст, как говорится, у Бога всего много. Щит на крест крепить, Ганьку маляра пошлешь. На кирпичную трубу лазил. Пьяного только не пускай, еще сорвется. Ни почем не сорвется. Пьяный только берется. Да он, будь спокоен, себя уберет. В купле лючок слуховой под яблочком. Он, стал быть, за яблочко причепится. Захлестнется, за шейку подберется. По кресту вздрочится, за крест зачепится, захлестнется. В петельки сядет и качай. Новые веревки дам. А с вами-то вы, бывало, на Христе Спасителе. У самых крестов качали, уберег Господь. Прошла верба. Вороха роз пасхальных на иконы и куличи лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду. Я не могу понять, Авраам же мужского рода. Растешь страничку, с морским жителем поиграешь, с вербы в окно засмотришься. Горкин пасочница как будто делает. Я кричу ему форточку, он мне машет. На дворе самая веселая работа. Сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для хайвея. На приступке сарая на солнышке сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены гармонией. Называет его Филенчик за чистую работу. Он уже не работает, а так при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку. «Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут». Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград. Потом вырезает священный крест, иродово копье и лесенку на небо. Потом удивительную птичку, потом буковки хайвые. Замирая от радости, я смотрю, старенькие у него руки в жилках. «Учись этому делу, это глубок, Дух Свят. Если погоди, заветную вырежу пасочку, будешь горки напоминать, и ложечку тебе вырежу, станешь щи хлебать, глядишь и вспомнишь». Вот и вспомнил, и все-то они ушли. Я несу от Евангелия страстную свечку. Смотрю на мерцающий огонек, он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь, погаснет. Донесу, доживу до будущего года. Старый кухарка рад, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике. Он теперь никак при Христе не может. Спаси, Христос! Крестясь, говорит она, и крестит корову свечкой. Христос с тобой, матушка, не бойся, лежи себе. Корова смотрит задумчиво и жует. Ходит и Горкин с нами, берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем своей каморки. Много там крестиков с прежних еще годов. Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки пришел Христос. И все для Него, что делает. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом, даже где был навоз. Необыкновенные эти дни, страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно. Прохожу темными сенями, и ничего, потому что везде Христос. У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстые воронины, пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюмы и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальцы. Ну как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюда, совсем живые. Протирают все, в пять решет. Пасх надо много. Для нас самое настоящее пахнет Пасхой. Потом для гостей парадная, еще маленькая Пасха, две людям и еще бедным родственникам. Для народа человек на 200 делает Воронин под присмотром Василия Васильевича, и плотники помогают делать. Печет Воронины куличи народу. Василий Васильевич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька маляра висит, ладит крестовый щит. Пойду к плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики, из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики всех цветов. У лужи горит костер, варит в котле заливку. Василий Васильевич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого мышь не ест. Стаканчики стоят на досках, гнездышках, рядками, похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец народом. А здесь пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю. Огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках рядочками пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком, покачивая, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже. Ударяют печально плащаницы, путается во мне и грусть, и радость. Спаситель сейчас умрет, и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить, и запахи ванили, и ветчины, которые нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин. И Иуда нечестивый серебром помрачися, он в новом казакинчике помазал сапоги дегтем и идет в церковь. Перед казанской толпа на купол смотрит. У креста качается на веревке черненькая, как галка. Это Ганька отчаянный. Толкнет ногой и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу, картуз швырнул. Мушка летит, картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василий Васильевич кричит: «Эй, не дури ты! Стаканчики примай! Давай!» — орет Ганька, выделывая ногами штуки. Даже и квартали смотрит. Подкатывает отец на дрожках. «Поживее, ребята! В Кремле нехватка!» — торопит он и быстро взбирается на кровлю. Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василий Васильевич, он тяжелее отца, и лестница прогибается дугою. Поднимает корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки и кричит: «Давай!» Ему подвязывают кубастики в плитушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное — прогнать зажигательную нитку. Спорят, не сделать одной рукой, держаться надо. Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно. «Готово! Принимай нитку!» Сверкнул от креста комочек. Говорят, видно нитку по куполу. Ганька скользит из петли, ползет по яблоку под крестом, ныряет в дырку на куполе, покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружает, и он показывает бумажку. «Как трешница-то охватывает!» Летит на петлю, которая все качается. «Это отсюда страшно! А там как? В креслах!» Он очень бледный, идет, пошатываясь. В церкви выносят плащаницу. Мне грустно. Спаситель умер, но уже бьется радость, воскреснет завтра. Золотой гроб святой. Смерть — это только так, все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли, и мне хочется стать святым. Навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Лощеница увита розами. Под кисеей с золотыми херувимами лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами. С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешаны кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василий Васильевич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная. Будет глядеть сам генерал и губернатор Долгоруков, а Ганьку на отчаянное дело взяли. У нас пахнет мастикой, пасхой, ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца. Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом. Иллюминации, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро. Но он воскреснет, и я когда-то умру, и все, и потом встретимся все. И Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зала, певший с мальчишками про волхвов, все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминании. Стоит плащаница в церкви одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной гиены. И это для него Ганька полез на крест. И отец в Кремле лазит на колокольню, и Василий Васильевич, и все наши ребята. Все для него это. Барки брошены на реке, на якорях, там только посторжа осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке одним, но и с ними Христос везде. Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой, с бусинками глазами, с язычком из алого суконца дрожит яички. Большое сахарное яйцо я вижу, и в нем Христос. Великая суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутренней. Я пробираюсь в зал посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи, куличи в картонках. В зале обои розовые от солнца, оно заходит. В комнатах пунцовые лампадки пасхальные. В Рождество были голубые. Послали пасхальный ковер в гостиной с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел, на образах веночки из розочек. В зале в коридорах новые красные дорожки. В столовой на окошках крашеные яйца в корзинах, пунцовые. Завтра отец будет христосоваться с народом. В передней зеленые четверти с вином подносить. На пуховых подушках в столовой на диване, чтоб не провалились, лежат громадные куличи, покрытые розовой кисейкой, остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым. Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега. Повезла в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот. «Ты чего это не спишь, бродишь?» «Это отец. Он только что вернулся. Я не знаю, что мне сказать. Нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть, и слушать другое все. Такое необыкновенное, святое». Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам. Другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает в полголоса. «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесе, и я хожу с ним. На душе у меня радостно и тихо, и хочется от чего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул к иконе, и почему-то приходит в мысли, неужели он умрет? Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священные. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят, не шелохнутся, и только одна из детской, розовой с белыми глазками, ситцевой будто. Но до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю, а это святая иллюминация Боженькина. Я прижимаюсь к отцу к ноге, он теребит меня за щеку, от его пальцев пахнет душистым афонским маслом, а шел бы ты, братец, спать! От сдерживаемой радости, от усталости этих дней или от подобравшейся с чего-то грусти, я начинаю плакать. Прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю. Он поднимает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов. «А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну!» Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола золотое яичко на цепочке. Возьмешь к заутренней, только не потеряй. А ну-ка, открой-ка! Я с трудом открываю ноготочком. Хрып! Пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый, в боковых кармашках новенькие серебряные. Чудесный кошелечек. Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит. Ты устал же я, братец, а все дела. Сосни-ка лучше, поди, я подремлю немножко. У незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами. И теперь еще слышу медленные шаги с лампадкой, поющий в раздумье голос. Ангели поют на небесе. истинный свет, святой, зари лампадка только. На большом подносе на нем я могу улечься, темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Паси Бог, поберемся!» Понесли светить в церковь. Идем в молчании по тихой улице в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки. В ограде парусиная палатка с приступочками. Пасхи и куличи в цветах, утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку. Папашенька наказал с тобой быть, иллюминацию показать, а сам с Васильичем в Кремле после к нам приедет, а здесь командую я с тобой. Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой плащанице на столике. Большую нагробие унесли, образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки, в ногах возится можжевельник. Священник уносит плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек подбородкой, свечка у него красная, обвита золотом. Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка, золотая от огоньков, розовая, там снежная. Горкин наказывает нашим: «Жди моего голосу. Как показался ход, скричу: вали, запущай в раз ракетки. Ты, Степа, Аким, Гриша, нитку я подожгу. Давай мне зажигальник. Четвертый с колокольни. Митя, там ты! Здесь я, Михаил Панкратович, не сомневайтесь. Фотогену на бочку налили, да и все в раз засмолим. Митя, как большой ударишь азов пяток, сейчас на красный согласный переходи с перезвона на трезвон, без задержки верти и верти во все. О, после я сам залезу по нашему по-ростовски, ну дай Господи!» У него дрожит голос, мы стоим с зажигальником у нитки, с паперти подают, идет, уже слышно. Ангели поют на небеси. «Вали!» — вскрикивает Горкин, и четыре ракеты в раз шипением рванулись в небо и рассыпали щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули смолянки, и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья. «Кумпол-то! Кумпол-то!» — дергает меня Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглась. Сияют кресты на крыльях у карнизов. На белой церкви светится мягко, как молочком матово-белые кубастики, розовые кресты между ними, зеленые голубые звезды, сияет Хайве. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик, вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени, кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирии, и все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. Христос воскресе из мертвых! Христос воскресе! Нагибается ко мне радостно милый Горкин, трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником. Смертью смерть поправ! Звон в рассвете неумолкаемый, солнце и звони утра, Пасха красная. И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреевич Долгоруков благодарил. Василий Васильевич рассказывает, говорит: «Удружили, к медалям приставлю», говорит. Такая была, поддевка прожег. Митрополит даже ужасался, до чего было. Весь Кремль горел, а на Москва-реке чисто днем. Отец нарядный посвистывает, он стоит в переднюю корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни гуси, встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Со светлым праздничком получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся плотники, народ русый, маляры по суше порыжее, платогоны, широкие крепыши, тяжелые землекопы, меленковцы, ловкачи-каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары. Угощение на дворе. Орудует Василий Васильевич в пылающей рубахе, жилетка нараспашку. Вот-вот запляшет, зудят гармонии. Христос друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы. три звоны, перезвоны, красный согласный звон. Пасха красная! Обедают на воле под штабелями леса, на свежих досках обедают под трезвон, розовый, красный, синий, желтый, зеленый скорлупки, всюду и в луже светится Пасха красная, красенный день и звон. Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое через него все волшебное, вот с растягивающимся жирным червячком у него черная головка, черные глазки-бусинки, язычок из алого суконца, с солдатиками, с уточками, резное костяное, и вот фарфоровое отца, чудесная панорамка в нем. За розовыми и голубыми цветочками, бессмертника и мухом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка белоснежный Христос с хоругвью, воскрес из гроба. Рассказывал мне няня, что если смотреть за стеклышко долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Греет в моих глазах и чудится мне в цветах живое, неизъяснимо радостное, святое. Бог не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
Екатерины Краснобаевой прозвучала глава «Пасха» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию очередную, четвертую передачу из авторского цикла доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова «Спасение по домострою».
Вот параллель. Церковь домашняя, церковь уже там, где собираются люди. Как и в церкви, муж и жене молитесь, и чистоту храните, и всякого зла не творите. А в церкви стоят на всяком пении со страхом и с молчанием молитесь, а дома всегда по вечернице, полуночнице и часы пейте. А кто прибавит правила своего ради спасения, и на его воле, ибо мзда более от Бога будет. Тут, естественно, уже рассказывается, как, так сказать, все церкви себя держать, как, так сказать, не наряжаться, просто быть одетым, скромно себя вести, как подходить к иконам, целовать их и всякую святыню. Приходить к началу в неделю, то есть в воскресенье, в праздники Господню, в среду и пяток, и не святый пост, и Богородичный, в чистоте пребывайте, от объединения и пьянства, от пустошных бесед, и смехотворения неподобного всегда беречися, и от татьбы, и от блуда, и лжи, и клеветы, и зависти, и всякого неправедного собрания, и ростов, то есть раздавать деньги, и кормчи, и мыто. И так далее, там много перечисляется, чего это, конечно, бежать. Ну и, конечно же, лучше всего в церковь ходить всей семьей, то есть и с женой, и с детьми вместе молиться. Ну и вот теперь следующее, статья 14, как учтите детям отцов своих духовных и повиновайтесь им. Что без духовного наставничества, конечно же, труден путь ко спасению. Подагает ведать и все, какого чтите детям отце своих духовным, изыскать и отца духовного добро, боголюбиво, благоразумно, рассудительно, а не потаковника, не пьяницу, не сребролюбиво, не гневливо. Такого подобает чтите и повиновайтесь ему во всем, и каетесь пред ним со слезами, исповедайте грехи свои не стыдно и бессрамно, и заповеди его храните, а призывайте его к себе в дом часто, извещайте всегда во всякой совести, то есть вот совесть, видите, в значении, но и наказание его с любовью принимайте, и послушайте его во всем, и чтите его, бейте челом пред ним низко, он учитель наш и наставник, имейте его со страхом, и любовью к нему приходите, и приношение ему давайте, от своих трудов по силе, и советуйтесь и с ним часто, о житии полезном, и востязайтесь от грехов своих, и как учите, и любите мужу жены своя и чада, а жене мужа своего слушайте. Смотрите, это вот те слова, которые говорятся при венчании. Да, муж да возлюбит жену свою, а жена да убоится мужа своего. В данном случае, видите, жена мужа своего слушает. То есть убоится, значит слушает. И спрашивайте себя во все дни, а извещайтеся о грехах своих всегда пред Отцом Духовным, и обнажайте грехи своя вся, и покоряйтесь пред Ним во всем. А почему? Сейчас, ну, оно возрождается, конечно, но почему в долгое время, даже в том же 19 и 20 веке, мало было духовников? И сейчас не каждый священник возьмется быть духовником. Почему? Потому что человек самовластен и самоволен. А что такое духовное делание? Прежде всего, это отсечение собственной воли. Вот здесь, в этой статье, оно не так явно прослеживается, но в принципе, это отсечение собственной воли. Потому что если есть духовник, и духовник что-то сказал, то тогда мы уже должны ему покоряться. Почему? «Тибо бдят о душах наших, и ответ дадут о нас день страшного суда». И не поносите их, не осуждайте, не укоряйте, а о ком учнут печаловатесе, и на его слушайте, и виноватого пожаловайте, по вине смотря с ним же рассудя. Ответственность духовника огромная за нас и за наши поступки. Вот почему, собственно, немногие могут и сейчас быть духовниками, потому что ответственность очень большая. Ну и не только перед страшным судом, но и вообще, вот тут вот неделю назад был у меня разговор с одним священником, хорошим священником, молитвенником, и одна женщина попросила его помолиться о ней. Он не духовник ее. Нет, она просто пришла в церковь и попросила. И помимо церковной молитвы, которую он мог и должен был делать, и он делал, он стал молиться о ней в доме, домашней молитвой. И на полгода так на него напали нечистые духи, что он, ну, с большим-большим трудом, то есть ему уже понадобился духовник, причем сильный, который мог его уже молить, потому что взял не по силе, то есть ноша не по нему оказалась. Понимаете? То есть вот да, в церкви он мог поминать, но не в домашней сугубой молитве. Так что это, понимаете, это взаимоотношение такое очень тесное, духовное. Наставника, конечно, очень трудно найти духовного наставника, священнику, духовника. Но если он есть, это, конечно, огромная помощь в духовном делании. Собственно, об этом домострой и говорится. Ну и знаменитая 15-я статья. Смотрите, отец духовный, духовное чадо. А теперь уже отец во плоти и чадо во плоти. Как у детей своих воспитать во всяком наказании и страсти Божьей. Ну, это, так сказать, вот любимая, кто знает, все, она почему-то во всех хрестоматиях присутствует, все ее прекрасно знают, и все, естественно, по-своему трактуют. А пошлет Бог, у кого дети, сыновья, чтили, смотрите, как замечательно сказано, а пошлет кому Бог? Дети не сами по себе рождаются, да? А кому пошлет Бог детей? Потому что это, в принципе, кому-то это награда, кому-то это наказание. Но имейте попечение отцу и матери о чадях своих, снабдите их, воспитайте в добре и наказании, учите страху Божьему и вежеству, и всякому благочинию, и по времени детям, смотря и по возрасту, учите рукоделию, матери чере, а отцу сынове. Кто чего достоин, каков кому просуг Бог даст любите. То есть, видите, вот интересное замечание. То есть не обычай ему учить, а нужно вот это видеть вот таинственный просуг. То есть вот дар Божий, да? То есть вот талант, к чему, так сказать, есть у человека. То есть вот родители должны его увидеть и развивать. И вот отец наставляет сыновей, мать, естественно, дочерей. И любите их, и беречь им, и страхом спасайте, уча и наказуя. Вот тут вот наказуя, слово такое уже теперь вот или наставляя, или действительно наказуя телесно. Да, почему? Рассуждая, раны возлагайте, наказуй детей. Видите, раны возлагайте. Наказуй дети во юности, покоите на старость твою. То есть вот наставляй, в юности покоите. Здесь имеется в виду, опять же таки, какое наставление? А словесное или же физическое? И храни, и блюсти в чистоте телесной, и от всякого греха отцем чад своих, як уже зеницу ока, як своей душе хранить. И аще, что дети совершают отцовым и материнским небрежением, им о тех грехах ответь дать и на страшном суде. То есть, видите, если согрешит ребенок небрежением родительским, ответ родителей. То есть родители отвечают, как вот духовник отвечает за чадо духовное, так мы отвечаем за своих детей. А дети, аще небрегом и будут, не наказание отцов и матерей, аще что согрешает или что сотворят отцам и матерям с детьми от Бога грех, от людей укор и посмех, а дому тщета, а себе скорбь и убыток, а от судей продажи и срамота, аще богоязненных родителей и у разумных до разумных чада воспитаны в страсти Божием, и в добре наказании, и в благорассудочном учении всякому разуму, и промыслу и рукоделе, и те чада с родителями своими бывают от Бога помилованы, а от священного чину благословенны, а добрых людей хвалимы. А в совершении возрасте добрые люди с радостью и с благодарением женят своих сыновей по своей версте и по суду Божие, а чтери за их дети замуж выдают, а аще от таковых, которые чада Бог возьмет покаяние и с причастием, то от родителю бескверная жертва Богу приносится, и вечные кровы вселяются, имеют дерзновение у Бога милости просить и оставление грехов, а родителей своих. Вы поняли, о чем речь? То есть, если ранняя смерть ребенка, то есть, вот видите, после покаяния и причастия, то они предстают перед Богом, уже молятся за своих родителей, если они в соответствующем наставлении были. Дальше уже здесь вот идут такие наставления, как чад воспитать и с наделком замуж выдать. То есть, вот если есть дочь, то сразу же от рождения нужно готовить и приданное для нее. Завести сундук и туда, от всякого дела, туда все складывать потихонечку, пока от всякого рукоделия, там, так сказать, и убрусец, и маниста, и платье, и всякую и святость, и сосуды оловянные, медные, а деревянных понемножку рассохнуться могут. То есть все вот чисто, так сказать, практично. Потому что, он говорит, скорая свадьба, всем посмешище. Ну, что все надо сразу купить. Да? А вот если все вот постепенно, так это когда уже выдавать замуж, оно все и есть. А по судьбам Божьим только та дочь приставитеся, то вот как раз вот если она умрет, замуж не успеет выйти, да, то все, что вот для нее отложено было, поминают тем наделкам ее душу и сорокоуст, и милостыню с того дают. Так что, видите, так сказать, все равно идет на пользу то, что собирается. 17-я статья, такая же страшная, как 15-я. Но тут еще более страшно. Там наказуй, а тут чего начинается? Казни сына своего от юности его и покойте на старость твою. И дай красоту душе твоей, и не ослабляй бия младенца, аще бы жезлом биеши его не умрет, но здрав будет. То бы битие по телу, а душу его избавляешь от смерти. Вот тут... Притчи Соломоновы. Я приведу вам приметы из притчи Соломоновых. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Это из притчи Соломоновых. То есть вот когда говорят, что, так сказать, вот страшный, да, домострой, о чем он говорит. Но слово «страшные казни» вообще оно пришло из болгарского языка к нам. То есть у нас все-таки здесь было, вот если бы это была более древняя редакция, у нас бы все-таки наказуй, то есть вот наставляй. То есть оно не такое страшное, как казни, как казнь. Итак, щерже имаши, положи на низ розгу свою, соблюдешь я от телесных грехов, да не просрамишь лица своего, да послушание будет ходить, да не своей волею примеши и неразумие прокудят девство свое, а сотворится, знаем... твоим в посмех и просрамят тебя пред множеством народа. Аще бы отдасить сер свою без порока, то яко велико дело совершивший, и посреди собора похвалившийся, и не постунише, любя же сына своего, учащай ему раны, до последе о нем возвеселишися. Опять повторяется, казни сына свою измлада, и порадуешься о нем в мужестве, и посреди злых похвалишься, и зависть примут враги твоя. В мале бо ослабиши, велице поболеше скорбя. Да? То есть, если послабление в малом сделаешь, то потом в большом наплачешься. Да не дашь ему власть его юности, страшная фраза, но сокруши ему ребра, до неже растет. О, какой страх! Ожесточав, не повинитеся, и будете досаждать, и болезнь душе, и чета домови погибеть, и имени укоризны от сусед, и посмех пред враги, и пред властью платежа, и досада зла. Что это значит? Это что, сокрушает, а ломать ребра нужно? Это как избранное порядное устроить и хорошо и чисто. То есть, ну, как дом вот сделать. Это 38-я статья, но она вот объясняет то, о чем я только что вам и говорил. У порядливой жены всегда дом чист, устроен все по чину. И упрятано, что где пригож, и почищено, и приметено всегда, и устрой, как в рай войти, всего того. То есть, видите, как в раю, да, все дома, в хозяйстве хорошей жены. И всяко порядная жена, и смотрива, и учила услуг, и детей добром и лихом не имеет слова, и но ударит, и увидит муж, если что непорядливо у жены и услуг. Но умел бы свою жену наказывать и всяким рассуждением, и учите, а все внимает, и тому все творите, и любите, и жалуйте. А если жена по тому научению, наказанию не живет, и так того всего не творит, и сама того не знает, и слуг не учит, и надостоит мужу жена свою наказывать, и пользовать и страхом наедине, и наказав, и пожаловать, и примолвить, и любовью наказывать, и рассуждать. А мужу на жену не гневайтесь, а жене на мужа всегда жить и любви, и в чистоте. А государь, не пропускаю, заслуг печаловайтесь по рассуждению, а только жены или сына вещери слова или наказания не имеет, не ослушает, и не внимает, и не боится, и не творит того, как муж или отец или мать учит, и но плетью постигав по вине смотре, и побит не пред людьми, а наедине поучите, да примолвите и пожаловайте. А никакого же не гневайтесь, ни жена на мужа и мужу на жену, а по всяку вину, ни по уху, ни по видению, ни бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом, ни колоть никаким железным или деревянным. И не бить, кто с сердца или с кручины, какой бьет, многие притчи этого бывают, и слепота, и глухота, и руку, и ногу вывихнуть может. И персть, и головоболие, и зубная боль, а у беременных жен и детей и поврежены бывает в утробе. А сплетью с наказанием бережно бить, и разумно, и больно, и страшно, и здорово. А только велика вина и кручиновато дело, и за всякое, за страшное ослушание и небрежение. И но сама рубашка, плеточку вежливенько побить, за руки держа, по вине смотри, и но поучив, и примолвите. А гнев бы не был, а люди бы того не ведали, и не слыхали, и жалобы о том бы не было. То есть, видите, то есть все тайненько, все спокойненько, все вежливенько, и все с любовью. Понимаете? То есть вот наставление. Почему? Потому что дальше тут, в общем-то, тоже, в общем-то, есть. Потому что Господь нас тоже наказывает. Наказывает всеми теми бедствиями, которые были. Тут есть об этом статья, большая есть об этом статья, потому что все Господь посылает по нашим грехам, согрешениям. Наказывает Он нас, наказывает больно, больно, но и милостив. Тоже, так сказать, вскоре прощает, и вскоре опять же возвращает. Точно так же и здесь. Вот легонько плеточку и побил по мягкому месту, да, массаж такой сделал, а потом и приголубить и можно. Да, так сказать, и уже, так сказать, отпустить все эти грехи. Понимаете? Вот наказание с любовью. Это все проходит через весь домострой. Вот кто этого не читал, вот особенно этой статьи, до этой статьи не дошел, так сказать, он этого не понимает. И только по вине, и по обыску по прямому, то есть когда все можно наказание делать. А поклонной главы меч не сечет, а покорное слово кость ломит. Знаете, покорной главы меч не сечет, да, покорное слово кость ломит. То есть, ну, все можно словом наставить, и, так сказать, страшнее, чем пётка. Это слово. Понимаете, поэтому прежде всего, это, конечно же, наказание словесное.
У нашего микрофона был доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков. Продолжение бесед «Спасение по домострою» вы услышите в следующий вторник.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.